Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. С вами, как всегда, в данном случае, в данной рубрике, Анатолий Агамиров. У меня в гостях профессор Московской государственной консерватории Юрий Васильевич Воронцов. Мы его музыку слышим. У музыки, как выясняется, так определил сам автор, провокационное название «Пастораль». Я не знаю, что слой «Пастораль» провокационного. Если бы речь шла о «Пиковой даме», я бы сказал, да, там есть небольшая провокация, которая приводит к проекту будущего гимна Российской империи. Здесь случай совершенно иной. Но прежде всего я хочу приветствовать автора, который, насколько я понимаю, впервые в студии радиостанции «Эхо Москвы». Все-таки, что с провокационным названием «Пастораль»? Вот как с этим быть?
«Пастораль» как жанр настраивает прежде всего на некий пейзаж. И здесь, наверное, в музыке несколько больше, чем пейзаж. Больше отношения к этому пейзажу, чем сам пейзаж. Мне приятно, что при некоторых обсуждениях, когда проходили обсуждения этой музыки в Союзе композиторов, довольно многие улавливали эту деталь. Это мне было приятно.
То есть «Пастораль» не сам пейзаж, а взгляд на этот пейзаж. Разве пейзаж не первичен, а взгляд вторичен?
Ну, в любом пейзаже есть и какой-то взгляд и отношение к тому, что видит, например, созерцающий картину или слушающий музыку. И есть второй аспект – это действительно отношение художника к этому. Вот здесь, пожалуй, второе превалирует над первым сильно.
Это я понимаю. Есть такое предложение. Давайте мы сейчас умолкнем и послушаем вашу «Пастораль», а потом продолжим разговор, повторяю, с Юрием Васильевичем Воронцовым, композитором, профессором. Это, значит, Московская государственная консерватория, кафедра композиции. Мы прослушали сочинение Юрия Васильевича Воронцова под названием «Пастораль». Фрагмент сочинения, разумеется. Разве не позволяет дать сочинение такого рода целиком? Мы ограничены во времени. Но вы все знаете, те, кто слушает мои постоянные передачи, они называются «Записки АСА». Я предложил вам сегодня сложную музыку, извините. Я очень рассчитываю на своих слушателей. Я знаю, что они с этой музыкой вполне справятся. Это те трудности, которые они должны просто преодолеть. Когда они их преодолеют, у них будут те впечатления, которые, как мне кажется, и пытался создать автор. Автор здесь, в крайнем случае, попрошу у него объяснение. И в данном случае я не то, что объяснение прошу. Я хочу сказать, Юрий Васильевич, вот это вот типичная звуковая живопись. Чисто с моей точки зрения, ради бога, только не обижайте. Чистый импрессионизм, чистой воды. Вы не находите
это? Это дело теоретиков, наверное, определять, куда это...
Нет, я практику заранее.
Положить. Вот. Не берусь провести какой-то теоретический анализ, да и, честно говоря, совсем не хочется. Процесс чисто интуитивный. Думаю, что в какой-то степени эта музыка, может быть, характерна для меня. Она очень русская, на мой взгляд, получилась. Что любопытно, это все сочинение абсолютно тихое. 11 минут на пианиссимо. Это тоже у меня впервые такое получилось. И это сочинение монолит. То есть одно состояние выдерживается все время звучания. Это позволяет как-то, на мой взгляд, погрузить слушателя несколько глубже в тот образ, который хотелось создать.
И вы совершенно сознательно таким образом нарушаете заповедь великого дирижера и композитора, в первую очередь, Рихарда Штрауса, о том, что нужно начинать громко, чтобы вас услышали. Это была его заповедь, достаточно широко известная в кругах музыкантов. Но ничего, вы живете уже после смерти Рихарда Штрауса, когда случилось сразу после окончания войны, и я считаю, что и вы, как и все ваши коллеги, имеют право на собственную точку зрения, как начать и как кончить сочинение. Ну что ж, для первого знакомства и ваша декларация о том, что вы любите тихую музыку, не очень удобна для нашей частоты на FM, тем не менее, я ее вполне воспринимаю, и сейчас мы будем слушать музыку дальше. Здесь же я хочу вас спросить. Я знаю, что вы ученик профессора Голубева. Я, когда я учился в консерватории, профессор Голубев застал еще в консерватории, был интеллигентнейший, образованнейший человек. Хотя я знаю, что с моей точки зрения, с точки зрения моих, так сказать, сокурсников и тех музыкантов, с которыми я общался уже достаточно много лет, что есть профессии в музыке, которым научить нельзя. Я к таким профессиям лично отношу, прежде всего, композиции. Второе – это дирижирование. Дирижирование, правда, можно показать. Какие-то вещи, которые просто обязательны в дирижировании. Их не так много. Самое интересное, что те, кто учится дирижированию, их обычно не соблюдают. Вы считаете, что композиции научить можно?
Нет, конечно, я здесь с вами полностью согласен. Но хочу вам вот такой, например, нюанс вспомнить из той практики. Скажем, Альфред Шнитке, который учился у Голубева. Новое сочинение, написанное уже позже, после окончания консерватории, он приносил Голубеву. Я помню эти встречи, и Шнитке это было нужно, потому что Голубев ему, видимо, говорил что-то такое, что, может быть, ему не говорил никто другой. Так что, пожалуй, роль педагога в композиции, как это ни банально, будет помочь человеку открыть самого себя. Потому как творчество совершенно только искренний процесс. И вот добиться искренности, как-то не странно прозвучит, иногда можно человеку помочь как-то вдохнуть какую-то веру в себя. А иногда открыть глаза на какие-то вещи, которые не видны самому. Ну, допустим, я помню такую фразу в устах Голубева, адресованную Шнитке, которая мне тогда казалась довольно резкой и несправедливой. Он говорил: «Альфред, вы слишком хотите понравиться публике в своей музыке, и вам музыка не простит этого». Жесткая фраза, и тогда она мне казалась не очень справедливой. Но в отношении тех отдельных моментов, отдельных сочинений, в которых она была произнесена, вот сейчас я вижу, что там, где позволяешь себе идти за какими-то моментами моды или действительно хочешь понравиться публике, вот это дурно кончается.
Я прошу запомнить наших радиослушателей слово «мода», применительно к современной академической, подчеркиваю, музыке. Интересное слово. Еще потребует некоторых разъяснений. Что касается фразы Голубева, я с ней согласен на 100%. Не только в отношении Альфреда Шнитке, которую я нежно любил и люблю, и с которой я просто очень сильно дружил. И тут, к сожалению, все правда. Все правда. Альфред такой человек, который воспринимал критику вполне. Я об этом с удовольствием говорю, я об этом с удовольствием вспоминаю. И при этом напоминаю, что в студии находится композитор Юрий Васильевич Воронцов, профессор Московской консерватории, который учит своих студентов сочинению музыки. Вот поэтому я и задал вопрос, можно ли этому научить. Мой вопрос вполне и вполне логичен. Скажите, пожалуйста, Юрий Васильевич, что мы будем слушать дальше из ваших сочинений?
Дальше прозвучит фрагмент из симфонии номер 3. Она имеет название «Zero». несколько слов, наверное, нужно сказать, чтобы ввести...
Да, такой рулеточно-карточный термин, да.
В какой-то степени здесь действительно действует принцип, напомненный вами из Рихарда Штрауса, заинтересовать слушателя либо с первых секунд, либо еще до того, как начала звучать музыка. Может быть, это применимо немножко сюда. Название непонятное, и смысл его, наверное, в том, чтобы настроить на некую сферу парадоксальной игры, как отражение довольно каких-то важных жизненных процессов. Zero как ноль, как точка отсчета, как грань между жизнью и смертью, как элемент игры, когда все мы игроки, и все мы строим какие-то планы, но выпадающее зеро, оно, что называется, сводит их всех к нулю и приводит к выигрышу некого.
Если только на него не поставить. Если что, такой момент.
Возможно. Так что вот этот конгломерат разных жизненных элементов, вот сотканный в такое полотно, в котором я и сам, в общем-то, не хотел до конца разбираться, это очень интуитивное такое сочинение. Может быть, я бы его сравнил, например, с фильмом Тарковского «Зеркало» по принципу самого драматургии, когда сочинение очень субъективно, очень индивидуально, когда последовательность событий как бы диктуется волей автора и только ему как бы подвластно, несколько загадочная, и лишь сумма вот всего этого должна создавать то впечатление, которое в итоге оказывается.
Ну что ж, будем считать, что «Зеро» — это загадка, Игорь Васильевич. Хорошо. Сейчас мы эту загадку попробуем с ней разгадать, приблизиться к ней.
И один фрагмент, который вот сейчас прозвучит, хотелось бы несколько слов о нем сказать. Это, может быть, самый такой момент для меня был смелый в этом сочинении, когда появляется образ, начинающийся как образ красоты и чистоты, и постепенно он обретает черты чисто эстрадного ресторана. Как бы кинематографически получается почти наезд вот этой ресторанной музыки, развенчивающей некую чистую идею, которая возникала как чистая, и уплывающую опять в небытие куда-то в сознание. Вот именно этот фрагмент мне хотелось показать сначала.
Что ж, в конце концов, я понимаю, что мы сейчас будем слушать не пастораль отнюдь, а зеро с ресторанным уклоном.
Thank you.
Что ж, переворот нот у исполнителя был слышен лучше, чем колокольчики. Ну, спасибо, запись трансляционная, запись концертов. Мой гость Юрий Васильевич Воронцов свою музыку исполняет, слава богу. Все не постигла та участь, которая постигла участь, как утверждают на такие, всего его поколения. Поколение, так сказать, непознанное. Ну, я повторяю, это утверждает знатоки, я не являюсь знатоком. Я констататор факта, как журналист. Стараюсь факты констатировать честно и объективно. Есть такое мнение, что композитор, которому от 35 до 55 лет, это вот то поколение, которое публика наша, слушающая академическую музыку, современную, серьезную академическую музыку, не очень знает. Я вынужден с этим согласиться. Чья доля вины в этом? Композиторов, концертной организации, наше внимание, наша необразованность или наша, так сказать, несостоятельность. В качестве слушателя не знаю, судить не берусь. Может быть, мой гость Юрий Васильевич Воронцов и разъяснит этот вопрос. Ну, не думаю, он, по-моему, не настроен полемически, а настроен скорее созерцательно. Значит, я даже вынужден был сделать ему некое замечание. Созерцательно, к сожалению, не всюду подходит в том, что называется радиопередачи. Ну, а что, мы слушаем замечательную музыку, в этом я уже убежден совершенно. В этом вопросе я профессионал. Вот, Юрий Васильевич, давайте с вами ответим на один вопросик. Как вы считаете свое поколение, повторяю, 35-55 лет, потерянным для слушателей и, конечно, в таком случае для истории? Останутся только ноты. А будут их играть или нет? Вопрос.
Ну, я не думаю, что я здесь смогу поставить какую-то точку в этом вопросе.
Но я на это и не надеюсь.
Потом все-таки тем, кому 35, у них еще абсолютно все впереди. Вы помните периодизацию, так скажем, в прежнем Союзе композиторов СССР, что молодые композиторы у нас, по-моему, до 60 лет были, а потом...
Щедрин, во всяком случае.
Да, исходя из этого, ну, пожалуй, вы правы. Все-таки, наверное, ярких таких явлений в этой возрастной нише пока не состоялось, чтобы можно было говорить о каком-то имени, которое бы сменило, так скажем, на троне те предыдущие имена, которые были. Пожалуй, что вот то поколение, где Софья Губайдулина, где Родион Щедрин, где Андрей Шпай.
Жнитки, Волконский, да, и многие-многие другие. А не считаете ли вы, что это поколение очень славное? Я здесь сам к нему практически принадлежу. Я их всех знаю хорошо. И со мной очень дружил, дружу. Я хотел бы сказать ниже следующее, что тут, я уже повторяю, что тут вина обоюдная. Не обоюдная, она множественная тут вина. Но дело же даже не в этом, а что, обвинять концертную организацию, что они не играют современную музыку. Они ее не играют, потому что они боятся не делать сборы. Совершенно ясно. В свое время одна фамилия Шнитки или Денисова и Губайдулина производила такое впечатление, что публика бежала на концерты валом. Почему? Да очень просто. Они были запрещены. В России самый верный путь к успеху – что-либо запретить. Вот тогда, пожалуйста, публика идет и берет с собой лестницы с крюками, ломы и взламывает концертный зал. Сейчас никакого запрета нет.
Не думаю, что значит, так все просто. Все-таки, если сейчас даже и запретить представить себе, то я не
как понимаю. Запретить? Надо уметь запрещать. Это тоже большое искусство.
Хотя думаю, что были какие-то эстетические основания у Шнитки привлечь к себе внимание, не только запретность. Музыка исполнялась, вот устоялось какое-то мнение, что...
Чтобы у него никаких сомнений, в моей точке зрения, на Альфреда Шнитке талантливый человек. Я это знал с самого начала, мы очень давно были с ним знакомы. К сожалению, преждевременная кончина, она оборвала жизненный путь и композиторская деятельность блестящего человека. Я же говорю о другом. И термин «потерянное поколение» для людей вашего поколения ввел не я, оно подсказано мне. Не буду говорить, кем, потому что я, в конце концов, уже взрослый мальчик, могу подсказок и не слушать. Но вот какая-то в этом истина есть.
Безусловно. Сопротивляемся, как можем, но как-то вот мало что из этого пока получается.
Это весьма самокритично. Но вы надеетесь, как и все остальные.
Безусловно.
Вы считаете, что все-таки дело в том, что концертная организация недостаточно
была? Нет, вот это вряд ли. И даже дело не в исполнителях, которым все-таки действительно выгоднее построить программу из чего-то достаточно известного, привлекающего внимание.
Узнаваемого.
Да, так ведь было всегда. Если почитать, сколько жизни положили сил на пропаганду, например, современного искусства Шумана, Анны Гер, да и многие-многие композиторы. Ведь вот почитаешь, все абсолютно то же самое. Все то же самое. Почему 25-й раз играют прелюдии Шопена? Потому что их слушают.
Я к этим фамилиям еще прибавил бы Листа, который положил большую часть своей жизни на то, что, в общем, пропагандировать то, что публика тогда не слушала. Они слушали Вагнера, между прочим. Не знали просто.
Ну, лишь немногие исполнители, действительно достигнув успеха, приобретают смелость пропагандировать новое. Ну, вот Рихтер был таким, в частности.
Да, конечно.
Ну, и сейчас многие наши исполнители, в общем, и Башмет часто играет современную музыку.
Ну, правильно, поставили две фамилии рядом, Башмет и Рихтер. Люди такого таланта, они рискуют. И они этого риска не боятся. Вот что самое главное.
Да, это риск, безусловно. И многим просто по человеческим каким-то качествам, наверное, исполнителям, даже большим, риск, ну, просто не свойственен, наверное.
Я еще хотел бы добавить, что в такой же степени риск был всегда свойственен Ростроповичу. Он никогда не боялся.
О, это, безусловно, да. Это фигура вообще стоящая здесь особняком. Рождественский Ростропович.
Это очень большие музыканты, которые знают весь мир, подчеркиваю. А что риск, оказывается, на проверку минимален. И с чего же начинать все-таки с риска?
Ну, с одной стороны, он минимален, с другой стороны, он и возрастает. Чем выше человек находится, тем больнее падать, получается, при неудаче.
Ну, видите, я как-то вижу, концерты Башмета всегда привлекают громадное внимание. Геннадий Николаевич Рождественский не всегда на своих концертах получает полный зал. Но это не из-за того, что он не рискует играть новое. Из-за того, что рискует играть прочно забытое, старое, к сожалению, забытое. И никто не разделяет восторгом Геннадия Николаевича по этому поводу. Я имею в виду такие сочинения, как «Здравица» в честь Сталина Прокофьева. Это замечательная музыка. Я антисталинист, просто признаю во всё. Замечательная музыка. Но как публика нервно на это реагирует? Я ее понимаю тоже.
Геннадий Николаевич сделал, по-моему, совершеннейший подвиг, когда в Горьком исполнил первую симфонию Шнитке. Это, по-моему, действительно было сродни подвигу. И если бы он этого не сделал, то, может быть, мы бы не получили такого симфониста.
Вы даже так считаете?
Да? Думаю, да.
Ну, просто я знаю, что Рождественский один из лучших исполнителей Шнитке вообще. По этому поводу я хочу вам сказать, чем, поскольку, видите, я как не очень гостеприимно меньше говорю о вас и больше говорю о музыке вообще. Уверяю вас, что с моей точки зрения это правильно. Но привлекает внимание к музыке вообще, а не к какому-то конкретному случаю. Конкретный случай, ваша музыка сейчас будет звучать. Что именно, Юрий Васильевич?
Сейчас прозвучит последний фрагмент из симфонии «Зеро». Можно, наверное, попробовать словами определить эту ситуацию, что как завершается симфония. Но это довольно трудно сделать. Скажу лишь так, что вначале у меня было желание и ощущение, что она должна трагически закончиться. Но в самый последний момент я вдруг почувствовал, что это невозможно, и сам материал просит какой-то оптимистический конец, возвращение к детству, к рождению. И именно на этой ноте и заканчивается симфония, к первым шагам жизни.
Как-то у вас получается странно. Первые шаги жизни на нуле.
А так оно и есть. Ноль – это есть начало, точка отсчета большого пути.
Возможно. Как-то у Господа не так, но неважно. и закончили знакомство с сочинением таким загадочным названием «Зеро» или «Серо», я не знаю. Я знаю, как произносить слово по-испански, как его произносит по-русски, ну, «Зеро», очевидно. Юрий Васильевич Воронцов, автор сочинения, в студии. Я хочу спросить такую вещь. Вот что вы еще сейчас нам предложите, так сказать, в заключение нулевой мысли? Потому что вы же сами скажете, что все начинается с нуля, вся жизнь начинается с нуля.
Это камерная музыка, сочинение 1997 года, «Кон аморе». Это трио для виолончели, кларнета и фортепиано. Оно написано для очень крепких, хороших наших музыкантов, исполнителей, солистов студии новой музыки. И, в общем, я знал, что именно они будут первыми исполнителями, поэтому мне хотелось максимально использовать возможности инструмента. И это сочинение действительно такое богатое технически для меня. Это довольно крупная одночасная композиция, она идет чуть больше 20 минут. Мы послушаем небольшой фрагмент, где каждый инструмент имеет какое-то сольное свое высказывание. Исполнителями были Михаил Бутырин, кларнет, Максим Золотаренко, виолончель, и Михаил Дубов, партия-рояль.
Кон аморе, это хорошо. Это вот для окончания нашей встречи с Юрием Васильевичем Воронцовым на «Эхо Москвы» вполне подходит. Любовь так с любовью. Лишь с этим всепобеждающим чувством мы и расстаемся со слушателями «Эхо Москвы». «Кон аморе», дорогие.
Thank you.